В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». Веду программу я, Тамара Лиленкова. Сегодня мы поговорим о том, каким образом преподаватели могут отстаивать свои права и какую роль играет в этой борьбе профсоюз. Напомню, неделю назад в разных местах почти каждый день проходили акции, организованные межрегиональным профсоюзом «Учитель». Его сегодня представляет оргсекретарь Ольга Мирясова и учителя Леонид Перлов и Андрей Рудой по телефону. И профсоюзом «Университетская солидарность». Его сопредседатель Павел Кудюкин в студии, а по скайпу к нам приснится доцент Ивановского государственного университета Светлана Нилова. Еще утром в пятницу она была на заседании суда. Кроме того, последними новостями из РГГУ с нами поделится заместитель директора Института психологии университета Илья Слободчуков. Ну, наверное, вот мы с этого и начнем, потому что вы только-только пришли из университета, и там окончательно все как-то решилось. Ну, единственное, что надо напомнить в двух словах историю. Части преподавателей, тех, которые работали, преподавали по совместительству, не платили зарплату, потому что просто не заключили окончательные какие-то трудовые отношения, не сформулировали, да?
Но работали люди уже.
Да, люди работали, люди читали свои часы, все было как положено. Да, они за сентябрь месяц не получили зарплату.
Началось это нормальная все... ситуация, когда вот нет оформленных официально отношений, а люди продолжают ходить на работу и говорят, ну ладно, это вот момент доверия, ну так бывает.
С моей точки зрения, это не нормальная ситуация, но поскольку я не юрист, как вы понимаете, комментировать какие-то аспекты в этом плане я не берусь.
Нет, я могу здесь прокомментировать, но действительно в Трудовом кодексе содержится норма, что если работник приступил к исполнению трудовых обязанностей с согласия или ведома работодателя, то трудовой договор считается заключенным, и работодатель обязан не позднее трех дней от начала этой работы оформить трудовой договор официально, письменно. Вот. Довольно часто действительно в вузах это нарушается. Просто, ну, мы люди, в общем, не то чтобы доверчивые, но привыкли как бы лояльно относиться к коллегам, даже если они занимают такие административные посты. Ну, ладно, потерпим, так как понимаем, что там есть сложности.
Напомнить как бы ситуацию в двух словах, она напоминает такой детективный анекдот, потому что 7 числа состоялся утром круглый стол с администрацией университета и, соответственно, заведующими кафедрами института, где была очередная попытка согласовать всю эту ситуацию. Она в очередной раз на тот момент не удалась, потому что все сводилось к двум цифрам. Общее количество часов на, соответственно, институт и то, как эти часы рассчитывать. Институт психологии уникальное в этом смысле учебное заведение, одно из старейших, уважаемых, известнейших в мире и с исключительным совершенно потенциалом научным и преподавательским. И у нас, помимо всего прочего, как во всех психологических вузах, большое количество практик. И прежде всего вопрос сводится к тому, как их обсчитывать там и так далее. Мы не договорились, дальше, соответственно, мы стали в очередной раз пересчитывать эти нагрузки, пытаясь, безусловно, прийти к консенсусу. Мы понимаем, что у университета тоже есть объективные какие-то трудности, о чем нам все время говорят, ну, хорошо, в конце концов, договариваться надо в две стороны, никто с этим не спорит. Раздался звонок посреди вот этого разговора. Мне позвонил представитель «Коммерсанта» и попросил прокомментировать ситуацию. Для меня это было невероятное, как бы, удивление. Абсолютно, дать комментарий по поводу того, что происходит. Я этот комментарий вот открытым текстом ровно в этой ситуации и дал. К вопросу слово «забастовка» даже не упоминалось, я уж не говорю там про все остальное. То есть там даже мысли по этому поводу не было никакого. Было сказано следующее, что да, есть ряд сотрудников, которые отчитали и которые на там момент 7 числа не оформлены.
И не получили,
и не получили соответственно, зарплату. Совершенно верно. И до сих пор штатное расписание института не подписано. Вот. Что само по себе является очень сложной ситуацией, потому что мы не понимаем, как все это планировать и так далее. При всем при том, что, еще раз подчеркну, преподаватели работают, институт функционирует в полном объеме, ни один студент ни в одном месте, простите, не пострадал, а у нас, помимо всего прочего, весьма существенно в этом году вырос набор, у нас очень приличные показатели, в принципе, по этому набору, а в этом году они просто замечательные. У нас достаточно много платных студентов, которые получают и второе высшее образование.
Ну, то есть достаточно благополучно все это.
Не просто благополучные. Он, извините, в мировом рейтинге наш институт занимает одно из ведущих позиций в мировом рейтинге психологических институтов. О чем мы говорим. И он, конечно, востребован невероятно. У нас еще есть очень важное событие. Нам в этом году исполнилось 20 лет. И сейчас будет большая международная конференция в ноябре, посвященная памяти Льва Семеновича. Вот. В общем...
Выгодского имеется
в виду. Да, Выгодского имеется в виду, да. Нам есть чем заниматься сейчас, помимо того, чтобы решать вот эти вещи.
Но тем не менее, смотрите, вы были на стадии переговоров, успешных или неуспешных в тот момент, когда поднялась волна,
они, к сожалению, все время буксовали. Переговоры начались аж с сентября месяца, и попытка согласования была неоднократная. По разным причинам они буксовали. Где-то по объективным, где-то по субъективным, потому что сначала там часть курсов потеряли, потом нашли, потом сложили, потом там еще какие-то. В общем, самые разные вещи.
А чего хотели преподаватели конкретно? То есть вот в чем был
В чем была ситуация? Что мне было сказано коммерсантам? Что к ним обратилось несколько преподавателей с вопросом о том, что вот они работали, а заработную плату они не получили. Такова была ситуация на момент, когда все это начало развиваться.
Я так понимаю, что просто был вопрос о том, каков размер этой заработной платы и за что именно они ее получают.
Там была частная ситуация, еще раз говорю, что сентябрь прошел, а зарплаты нет. Людям как-то жить надо, вообще-то говоря, помимо всего прочего. Плюс к этому прибавился еще один сюжет, кусочек, что у нас у целого ряда преподавателей выросло количество часов в связи с тем, что нагрузка выросла, да, там получилось 1,5 ставки у кого-то, там профессуры 1,5 ставки, да, но это внутренним совместительством, опять же, тоже никак не было оформлено. И ряд вот этих вопросов, соответственно, и был задан. И я это подтвердил. Все. На следующее утро, когда вышла вот эта вот информация, уже со словом «забастовка» началось светопредставление, потому что в течение всех суток все телефоны у всех, у меня, у Елены Евгеньевны Кравцовой, директора института, у проректоров, у ректора, разрывались абсолютно. Я вчера вместе с проректором по учебе Александром Борисовичем Безбородовым, главным бухгалтером, начальником юридического управления, посетил прокуратуру Тверскую и, соответственно, давал объяснение прокурору, рассказав все ровно то же самое, вот не на йоту
абсолютно. Прокуратуру вас пригласили как
быстро? Прокуратуру нас пригласили просто моментально, потому что раз такая история, они, естественно, что совершенно очевидно, должны разбираться. Мне позвонили тут же буквально, попросили там к 3 часам приехать и дать разъяснение, как представителю той стороны, которая, при том, что я к этому времени уже 25 раз всем, кто звонил, говорю: ребята, откуда вы взяли слово «забастовка»? Не было такого ничего.
Ну, была... насколько я понимаю, да, были письма в Рособорнадзор,
да,
в Роструд.
Вот эта история была. Потому что когда ситуация явно стала заходить в тупик, коллектив института, профессорско-преподавательский состав написал в Роструд и Рособорнадзор с просьбой разобраться вообще с тем, что происходит.
Ну, логичный шаг.
Как рассчитывается нагрузка, как вообще все это устроено, потому что мы не понимаем. Мы не понимаем, почему нагрузка должна рассчитываться из этих самых 900 максимальных часов, которые прописаны в кодексе. На каком основании это должно быть именно 900?
Ну, это не совсем в кодексе, это в приказе Минобрнауки прописано.
Простите еще раз, я не юрист, опять же, в этом не понимаю. Да? Почему в эти часы не должна входить научная деятельность, там еще что-то? Нам говорят, что, ребята, согласно тому же кодексу, у вас 36-часовая
рабочая неделя,
а следовательно 900 плюс там еще сколько-то получается 1500 чего-то там, и вот на вот эту вот остаток, который там за гранью 900 часов, пожалуйста, занимайтесь научной работой, чем хотите. Возможно, это логично, еще раз говорю, что я не очень понимаю во всех этих цифрах. В целом ряде вузов, это я точно абсолютно знаю, мы общаемся очень активно с коллегами, это совершенно не так. И в их нагрузку, как и положено, входит и диссертационная работа, и научная работа, и все-все.
Аудиторная и прочее.
Простите, я вот Павла Михайловича попрошу по этому поводу сказать. Это вот действительно сам университет решает, сколько, как его преподавать?
Нет, ну, смотрите, да, университет обладает таким правом, поскольку министерство своим приказом установило предельный размер учебной нагрузки, вот эти самые пресловутые 900 часов. Другой вопрос, что высшие учебные заведения и их руководство могут манипулировать структурой. И это сейчас массово происходит, потому что учебная нагрузка, она тоже распадается на аудиторную часть и вне аудиторную.
Совершенно
верно. То есть одно дело, когда мы горловую нагрузку, читаем лекции, ведем семинары. Угу. И другой вопрос, как бы разные формы индивидуальной работы со студентами, консультации,
правильно,
проверка работы.
Правильно.
И вот тут начинается манипулирование. Потому что во многих вузах, скажем, сейчас пишут, значит, проверка письменного работы 15 минут. А за 15 минут ты ее вот только по диагонали просмотришь, и все. То есть и в результате растет горловая часть.
У нас существует норма, которая прописана там в документах и висит она на сайте университета, что там определенный процент, соответственно, там до профессора, по-моему, 40, я не беру сейчас эти цифры называть, до доцента 60. В общем, при этом, опять же, количество часов не определено, определена только процентная часть. Не менее стальки-то, типа, но процентная часть. Никакой попытки получить четкое совершенно представление о том, что вот сколько это должно быть там. Причем мы несколько раз подавали предложение о том, что, ребята, давайте сделаем разумную вещь. 700 часов пусть будут профессорские, 800 доцентские, 850 преподавательские. Это вполне разумная история. В среднем там это получает средняя нагрузка порядка 820-830. Университету это невыгодно.
На самом деле тоже чересчур много. И гораздо выше, чем у наших западных коллег.
Я понимаю, но на западных коллег мы вообще сейчас, к сожалению, ориентироваться не можем.
Друзья, я хочу про финансы поговорить чуть позднее. Давайте все-таки вот определимся с формами протеста и отстаивания прав. Выяснилось, что это забастовка. Ну, выяснилось для общественности, да,
для общественности выяснилось, что это забастовка. Для нас это была невероятная новость, потому что я тоже узнал, что мы, оказывается, в забастовке из средств массовой информации.
Но директор института, все-таки я видела эту публикацию, кажется, пересказывала ее слова то ли Forbes, то ли они, в свою очередь, из Коммерсанта скопировали. Угу. Она говорила о том, что да, студенты могут пострадать и предъявить нам свои претензии. Может быть, разговор шел о том, что вот если преподаватели не получают зарплату, то они просто не будут ходить на работу, не
если
было объявления
официального. Зарплату и не оформлены, они имеют полное право, насколько я понимаю, эти занятия не посещать. Они так не делают, коллеги. Еще раз говорю, ни одно занятие отменено у нас не было.
То есть учебный процесс,
учебный
не, затронут
процесс не затронут был. Другое дело, что да, у нас есть два конкретных случая совершенно, когда позвонили заведующей одной из кафедр, у которой как раз такие преподаватели были, и она сказала, да, коллеги, они не придут сегодня на занятия, они имеют право на это сделать. И студенты об этом были заранее извещены. Вот такая частная ситуация у нас была, совершенно как бы справедливая. Елена Евгеньевна абсолютно справедливо сказала, что мы делаем все для того, чтобы сохранить учебный процесс в полном объеме, дать студентам качественное образование, они никак страдать не должны. Вот про это шла речь, а вовсе не про то, что мы, если сейчас ничего не будет сделано, немедленно идем с флагами на забастовку.
Но почему бы и нет? И это тоже такой момент очень манипулятивный, потому что достаточно часто, когда речь идет о преподавателе, будь то вузовские, будь то школьные, говорят, ну а как же дети или медиков, да, вот, а как же пациенты пострадают? Пострадают дети, пострадают студенты. И как-то с вашей стороны, господа, это нехорошо, что вы не хотите вот за бесплатно с ними заниматься. А потом, конечно, я права, да, это вот такая история достаточно распространенная.
Да, это вполне понятно, потому что как преподаватель, вот представить, а как ты, вот я студент, оставлю студентов, да, как бы не пойду, не прочитаю лекции. У меня, кстати, приходилось бывать в такой ситуации, когда там у меня сильно запаздывало оформление на работу. И, кстати, сейчас тоже в такой у вас в РГГУ, так сказать, тоже вот я сейчас начну со вторника вести занятия, когда-то будет оформление еще не очень понятно.
Потому что такая ситуация не только у нас в институте.
Ну, понятно, да. Вот. Здесь на самом деле это действительно вопрос, в который нужно, если хотите, себя немножко психологически переломить. Да,
понимаю.
Но тут очень важно, как бы, в идеале найти общий язык с теми же студентами и с их родителями. То есть объяснить,
конечно.
Что да.
Конечно.
я понимаю.
Ребята, коллеги дорогие, мы не хотим как бы ваши интересы задевать, но нас до этого довели. И помогите нам, потому что вы тоже заинтересованы, чтобы мы могли полноценно вести с вами занятия.
Ну, подобная ситуация, прошу прощения, правда, уже довольно много лет назад мы оказались, когда учителя организовывали забастовку, и нам было таки сказано тогда, что как же так, от ваших действий пострадают дети. На что, помнится, забастовочный комитет тогда ответил: простите, это не от наших, это от ваших действий пострадают дети. Мы как раз тут ни при чем. Вы не даете нам работать. И от ваших действий могут пострадать дети, да, действительно.
Ну, мне кажется, это такой правильный ход, потому что учителя запускают преподавателей таким образом, родители больше, они запускают общество, и тогда эффект некий возможен.
Родители и есть общество, в сущности.
Я, с вашего позволения...
Либо родители, либо бабушки, дедушки.
Я, с вашего позволения, закончу представление этой немножко анекдотической истории. Значит, поднялась совершенно фантасмагорическая волна. Я очень признателен средствам массовой информации за освещение этого процесса, неважно там с ошибками, без ошибок, потому что на вчерашний день моментально всех совместителей оформили на работу, просто вот моментально, тут же, пообещав выплатить зарплату там по договору за сентябрь, чтобы юридически все это было правильно и грамотно. Уже заодно это огромное спасибо, потому что этот вопрос решился просто вот в течение 2 часов. Практически, да. Сейчас вот я только что вернулся с совещания у ректора Ефима Иосифовича Пивовара. В очень доброжелательном тоне, очень мирный, замечательный разговор. Он собрал заведующих кафедрой, и как заведующий кафедрой, заведующими кафедрами, как художник с художниками, с ними разговаривал, предложив им в случае там формирования кафедры, все остальное, обращаться к нему и его сотрудникам напрямую. Я лично, как замдиректора по общим вопросам, очень порадовался этому обстоятельству, потому что теперь моя должность, по сути, не нужна. По той простой причине, что теперь все вопросы заведующие кафедрами могут решать с ректором. И это великолепно.
Нет, это плохо, это ручное управление. Да. Это значит плохо отлаженная система управления в целом.
Об этом я судить не могу. Я, собственно, вот только передаю по факту того, что есть.
Спасибо, Илья Слободчаков. Мы чуть позже еще поговорим о том, как оплачивается и как отстаивается договор. И есть еще одна, такая примирительная победа, не победа. Буквально утром в пятницу Светлана Нилова была в суде. Павел Михайлович, я знаю, ездил.
Я вчера там был,
в Иваново. Это Ивановский государственный университет. Я хочу попросить рассказать, вот чем ваша история закончилась. Мы рассказывали про Ивановский государственный университет. В нескольких программах классного часа были разные преподаватели. И у вас немножко другая, отдельная история, но тем не менее, вот в 2 словах, если можно. И что вам предложили на заседании суда?
Я думаю, что моя история еще не закончилась, она только начинается, поскольку нам предстоит очень серьезное согласование с администрацией. Дело в том, что наличие мирового соглашения в суде – это еще не факт решения, не факт принятия профсоюза как органа, который способен защищать трудовые права. Я хочу сказать, что моя история началась с момента организации университетской солидарности, первичной профсоюзной организации, кстати, благодаря вашей программе, в которой я увидела представителей из московских вузов. И вот на сегодняшний момент наша небольшая группа очень активно действует. Но получилось так, что наша группа председателей практически вся прошла через дискриминацию со стороны университета. Ольга Вадимовна Шнырова была уволена, правда, сейчас она благополучно восстановилась. По мне были сфабрикованы дисциплинарные взыскания за мое участие в коллективных переговорах. Будучи членом ФНПРовского профсоюза, я входила в согласительную комиссию, но администрация оспаривала этот факт для того, чтобы показать, что я самовольно ушла с учебных занятий, и тем самым за 30 лет своей педагогической деятельности являюсь злостной прогульщицей. И, в общем-то, вчера, поскольку университет оказался буквально, администрация университета оказалась буквально, припертой, что ли, к стенке за подлоги, мошенничество, клевету, сегодня, очевидно, не было никакого другого выбора, чтобы как-то сохранить лицо, нам предложить способ мирового соглашения и на месте в университете договариваться. Ну, собственно, я предлагала ректору Егорову вместе согласовывать наши вопросы еще в июне. Но так получилось, когда мы 1 июня первый раз организовывали пикет, благодаря вот совместным действиям учителя и университетской солидарности, именно после этого пикета начались действия притеснения, связанные со стороны администрации. Но вот сейчас они, очевидно, почувствовали, что мы, хотя и маленькая, но очень сильная организация, и благодаря коллективным действиям нас услышали. И я надеюсь, что все-таки в нашем университете действия будут развиваться исключительно позитивно теперь.
Спасибо. Светлана, хочу спросить Павла Кудюкина. Суд действительно признал какие-то документы недействительными,
неправомочными? По состоянию на окончание вчерашнего заседания такого еще не было, потому что там действительно очень такая противная, я бы сказал, ситуация. Администрация университета сфабриковала якобы протоколы якобы прошедших консультаций с правкомом. При том, что там они смешные ошибки допустили о том, что якобы там члены правкома выступали как представители Центрального совета профсоюза, хотя я как раз как свидетель был на суде и пояснил, какова процедура, кто может вообще как бы выступать от имени профсоюза, как это полномочия человеку передаются, и что такого просто не могло быть. Потому что Центральный совет профсоюза не принимал решение, что кто-то будет от его имени проводить консультации. Мы дали свой мотивированный отказ администрации вуза, что мы не согласны с увольнением наших товарищей, потому что считали обвинения совершенно надуманными, а отчасти просто фальсифицированными. Это, видимо, стиль такой, особенно у начальника правового управления Ивановского госуниверситета. Вот. Но очевидно, что там не хотят доводить до нормального судебного решения о признании неправомерности взысканий, о неправомерности увольнения, и хотят найти какую-то ситуацию, где администрация университета могла бы сохранить лицо. Вот. Не знаю, вообще мировое соглашение – это тоже ситуация достаточно сложная, я бы сказал, даже рискованная. Вот, поэтому здесь сейчас, конечно, нашим товарищам из первичной организации в Ивановском университете еще придется очень серьезно поработать, и мы, конечно, им тоже помощь окажем в том, чтобы не потерять свои позиции.
Светлану хочу спросить. Светлана, как вы чувствовали, суд рассматривает ваше дело, наверное, не очень корректно говорит, но тем не менее, по вашему внутреннему ощущению, объективно, или, может быть, как-то вот весы правосудия, они не очень ровно стоят?
Вы знаете, здесь ситуация очень сложная, потому что жена нашего ректора, вице-губернатор Ивановской области, Ирина Эрмиш. И, естественно, здесь достаточно большой административный ресурс используется. Дело в том, что был очень интересный факт. В день, когда был издан приказ о моем увольнении, о котором я не знала, это приказ 1133 26 июня, я ушла, к сожалению, на больничный с высоким давлением, потому что для меня наложение на меня дисциплинарного взыскания, действительно первого за 30 лет педагогической деятельности, было очень серьезным шоком. И так получилось, что пришедшая в суд представительница отдела кадров сказала, что я по телефону не сообщала университету. И тем самым злоупотребила правом. Но это была пятница. А в понедельник, 29 числа, они издают приказ о том, что якобы на основе моего устного сообщения мое увольнение отодвигается на момент, когда я выйду из больничного.
Светлана, простите, я вас перебью. Светлана, я имею в виду, суд как-то двигается, на ваш взгляд, да, правильно? То есть у нас логично все происходит?
Тамара, я думаю, что нам не предложили бы сегодня мирового соглашения, если бы не было 100% нашего выигрыша. Потому что, в общем-то, суд в течение многих процессов, он все-таки, на мой взгляд, стоял на стороне университета. Хотя все наши неоспоримые доказательства были налицо, и у нас очень сильный уполномоченный по труду Карасева Александра Викторовна, которая во всех деталях достаточно хорошо разбирается. Вот, и мы доказывали огромным количеством аргументов подложность многих документов, но тем не менее суд как-то затягивал этот процесс, хотя его можно было провести в одно-два заседания.
Спасибо. Это была Светлана Нилова. Она доцент кафедры педагогики и образовательных технологий Ивановского государственного университета. И вообще вот эта вот история с принадлежностью к профсоюзу, вот именно профсоюзы либо учителей, либо университетская солидарность, профсоюзы, которые возникли, в общем-то, по необходимости, а не были продолжением, так называемого, вот того советского и теперь ФНПРовского профсоюза, она трактуется очень часто как отрицательная для многих администраторов характеристика. И вот недавняя тоже история, которая в Нижегородской области, учитель Андрей Рудой. Это город Дзержинск. Пожалуйста, в двух словах вашу историю. Почему вы все-таки решили присоединиться к профсоюзу учитель? И что с вами после этого произошло?
Дело в том, что в педагогическом сообществе, ну, в учительском в частности, проблема, в общем-то, на 100 лет еще вперед припасена, и в условиях кризиса, который у нас сейчас нарастает, они еще более усугубились. В общем-то, это все подтолкнуло вот наш коллектив, коллектив нашей школы, 23-й, в городе Дзержинска, к созданию своей ячейки. Это произошло еще летом этого года. Соответственно, в сентябре, поскольку нашлись еще люди из других школ, которые хотели присоединиться к профсоюзу, была создана территориальная организация, то есть общедзержинская. Но, в общем-то, как только мы сообщили руководству и школы, и города, что такая организация создана, началось давление, можно сказать, мгновенное. Буквально сразу там директор моей школы сказала мне, что мое продвижение по карьерной лестнице может и не состояться, и более того, может не состояться мое дальнейшее пребывание в школе. И так далее, и в том же духе, да. Еще более возросло это давление, когда мы начали предпринимать уже конкретные действия. Вот, в частности, на прошлой неделе, в понедельник, от профсоюза в управление образования поступили требования. Мы потребовали возвращения стимулирующей части. Ну, я вкратце скажу, что зарплата учителя состоит из двух частей, из базовой и стимулирующей. Стимулирующая, соответственно, дается за хорошие итоги работы, за подготовку учеников, значит, к олимпиадам и так далее и тому подобное. Так вот, стимулирующую часть у нас во многих школах города убрали, куда-то она пропала, короче говоря, перестала просто выплачиваться. И мы, как профсоюз, подали требования, чтобы ее вернули и, более того, дали финансовое обоснование невыплаты этих надбавок. Соответственно, после этого переполошились все, ну, начиная от администрации школы и заканчивая управлением образования. Что характерно, в моей школе стимулирующую часть вернули почти мгновенно. Вот. То есть ну, у нас с коллегами возникло ощущение, что там явно люди нечистые на руку сидят, раз вот какая-то такая ситуация произошла. Но в то же время началась кампания по дискредитации профсоюза. Администрация той же моей школы начала распускать грязные сплетни о том, что это якобы политический заказ, о том, что якобы, ну, профсоюз собирает деньги на там, помощь моей, в частности, семье и так далее и тому подобное. В результате профсоюз выпустил листовку, простую невинную листовку, которая разъясняла ситуацию, как она есть, после чего уже бюрократы перепугались по полной, и, видимо, в состоянии аффекта директор моей школы по, так сказать, указу и по совету начальника управления образования подала на меня жалобу в полицию. Ну, в общем-то, сейчас идет доследственная проверка. Непонятно, какое там дело может быть, уголовное, административное. Ну, в принципе, никаких предпосылок к открытию сути дела нет, но если полиция захочет там что-то соорудить и дело все-таки возбудить, я думаю, что она может это сделать.
Андрей, да, Андрей, ну да, мы знаем разные случаи из жизни, будем следить за вашей ситуацией, спасибо. Но хочу заметить, смотрите, у нас как идет разговор, да, репрессии, которые происходят, слово забастовка, которое вызывает реакцию, да, слово листовка. То есть методы, ну, достаточно такие понятные и созвучные. Хочу спросить Ольгу Мирясову, как оргсекретаря профсоюза, учитель, к вам много попадает похожих историй, когда... Ну, сложно учителям, да, то есть понятно, что они ищут где-то вот какой-то правды, и не всегда вот как просто в Москве об этом заявить. В регионах сложнее, профсоюз межрегиональный, много ли такого?
Проблем у педагогов очень много. Другое дело, что людей, которые решаются заняться ими, намного меньше. Но вот те, кто решается, у них бывает самая разная стратегия. И в некоторых случаях удается решить путем переговоров. Но, конечно, если администрация не идет на переговоры, а ей не выгодно существование независимого профсоюза в школе, то дальше начинается конфронтация. И, конечно, вывод средств массовой информации этой истории, он часто помогает. Но вот наша межрегиональная акция, которую мы пытались провести перед Днем учителя, показала, что, конечно, в регионах люди очень-очень боятся выходить на уличные акции протеста, потому что эта форма ассоциируется с чем-то опасным, там, экстремистами в кавычках, непонятным раскачиванием лодки и так далее. То есть этот имидж протестных акций долго и устойчиво создавался средствами массовой информации, и он, к сожалению, присутствует.
Тут есть еще такой феномен, что даже когда человек начинает отстаивать свои интересы, интересы своих коллег, это очень часто вызывает как бы недовольство, понимаете, почти по-чуковскому. Зашептали бегемота, уходи-ка ты отсюда, как бы не было нам худо. То есть, потому что вот волну поднимает, а сейчас нам всем за это попадет. Как бы еще проверки начнутся от начальства, лучше сидеть и помалкивать.
Вот это вот люди очень... часто оказываются правы.
Они часто люди оказываются правы. Тут действительно получается, что вот правдоискатели и защитники народные оказываются очень неудобными людьми для тех, кого они пытаются защищать. Тут еще это вот как бы явление нужно учитывать.
Ну вот я вернусь к неделе акции. Она завершилась, в общем-то, вручением, ну так условно, золотой кол был такой приз. За... Ну,
скорее присвоением.
Присвоением, да, да, присвоением, да, за самые неудачные...
самые вредные.
За самые вредные, да, введения в образование. И, в общем-то, это была оценка профессионалов, потому что в основном педагоги, да, принимали участие.
Ну, собственно, исключительно
педагоги. Вот расскажите, как понимают ситуацию нынешнюю профессионала?
Ну, конечно, существует огромный разрыв между вот тем полем, в котором работают учителя, да, и теми законодательными инициативами, просто приказами, которые издаются. Зачастую эти приказы не имеют отношения к реальной жизни, их даже понять крайне сложно. И там попытка посчитать зарплату по новой формуле дает какие-то совершенно абсурдные цифры. Или, например, вот приказ номер 40, который был издан Департаментом образования Москвы для расчета зарплаты педагогов, он включает в себя такой момент, такое понятие, как где-то дни, которые должны применяться для расчета зарплаты воспитателей.
Ученика час и где-то день.
Да. Но я хочу именно сказать о проблемах воспитателей, которые их ожидают в ближайшее время, скорее всего, если действительно директора комплекса будут руководствоваться этой формулой. Если детей ходит мало в детский сад, а на это повлиять педагоги никак не могут, бывают эпидемии, бывают семейные обстоятельства, то зарплата воспитателя сильно падает. Это должно вот теперь быть по новой формуле. Уже...
То есть если детей в группе меньше из-за того, что эпидемия, да, то, соответственно, педагог тоже получит денег меньше, несмотря что вот все это рабочее время он, да, провел на рабочем, да, месте, занимался, да, тем же, что...
Да. Это вот ближайшее будущее...
еще смешнее, да, потому что если у меня, например, половину класса забрали для проведения вакцинации или какого-нибудь мероприятия, строго говоря, исходя из расчета ученика час, я должен за этот урок получить не за 26 ученика часов, а за 12. если детей у меня меньше. В общем, так.
Вообще здесь очень интересно. Нас пытаются превратить в каких-то сдельщиков. Говорю, хотя на производстве даже сдельная оплата считается сейчас архаикой. Mm-hmm. Как бы стараются вводить более современные, повременные формы. А у нас действительно, вот это, особенно вот в школе сейчас действительно, раздробить трудовой процесс на максимально мелкие единички, каждый из них придать там значение в рублях, и, так сказать, строго вот эту сдельщину выплачивать, и, как бы, совершенно не учитывается специфика педагогического труда, который все-таки труд творческий.
Из присутствующих мы с вами в силу возраста, скорее всего, только двое помним увлечение такой наукой, как метрология. Да? И вот типичный пример тогдашних времен. Рабочий А берет в руку Б лопату В и подходит с ней к куче Г. И вот разбиение рабочего процесса на элементарные ячейки, единицы.
А я еще и работал в Центре научной организации труда Миннефтехимпрома.
Там это и родилось. Вот. И эти элементарные ячейки оценивать в соответствии с формулой. Ну вот Ольга упомянула 40-й приказ, который, правда, как я слышал, в этом виде уже не существует, то ли отменен, то ли изменен. Вот такой вот величины трехэтажная формула. Я лично знаю профессионального математика, очень неплохой, кстати, учитель и молодой, который по просьбе своей администрации пытался, воспользовавшись этой формулой, провести расчет зарплаты. Этот профессиональный математик, очень толковый парень, не сумел. Вернее, он сумел, он провел это 3 раза, получив 3 разных результата.
Да, история, конечно, печальная. Оль, ну так вот самый главный вред, от чего считают педагоги?
Ну, у нас было 3 номинации этого антиприза «Золотой кол». И выбрала жюри прежде всего историю с введением школы формы для педагогов Белгородской области.
Губернатор Белгородской области.
Да, который, соответственно, педагоги еще за свой счет приобретают.
В двух словах, надо объяснить, мы, может быть, потом покажем еще, как эта форма выглядит.
Ну, она, конечно, во многом рекомендательная, как сейчас для детей, да, но тем не менее, то есть там костюм, да, костюм для женщин, для мужчин.
Там, я видела,
что это еще без погон.
Да, я видела, да, и в народном стиле, и в разных
вариантах. Нет, тут в сторону делового костюма была идея.
Больше всего он похож на детскую школьную форму образца 80-х годов.
Тогда ну, вот тенденция очевидна, я хочу заметить. Да, да, еще, Оль.
Да, еще одно нововведение ректоров 3 вузов о том, что чтобы СМИ попадали на территорию вуза.
Нет, нет, там немножко другое. О том, что они пытаются ввести в трудовые договоры пункт о том, что преподаватель, во-первых, без согласия работодателя не вправе общаться со СМИ и не вправе вообще кому бы то ни было сообщать
что бы то ни было
о внутренней жизни вуза. Для нас, как для профсоюза, это вообще просто удар по нам. То есть получается, оно, конечно, пункт юридически ничтожный. Но понятно, что они просто противоречат Конституции 29-й статье о свободе слова.
Насколько я понимаю...
Но морально ведь будут давить. А почему же ты, пожалуйста, в профсоюз рассказал, как тут тебя пригнобили и зарплату не дали, нарушил свое обязательство? А такое моральное давление, ну и тоже очень чувствительное.
Я так понимаю, история пришла из МФТИ или где-то еще?
МФТИ, РАНХИКС, Санкт-Петербургский университет. Но только то, что вот точно знаем, а вообще довольно массово сейчас пытаются внедрить.
Да, третья.
Третья номинация – это разработчики закона об образовании, в котором оказалась такая фраза, что дополнительное образование, потом, если выпустить несколько слов, не является образованием.
Ну да, не приводит,
не приводит к повышению уровня образования. Да, ну понятно, что это стилистический ляп, но, в общем-то, разработчики могли бы тщательнее вычитать свой собственный закон, раз уж это федеральное законодательство. И больше всего жалоб у нас было на Калину, на руководителя Московского департамента образования, и поэтому у нас был такой приз «Золотой частокол» для него специальный, поскольку, ну, вот количество нововведений, ну, просто не поддается исчислению, на которые жалобы поступают.
Спасибо. Спасибо, Ольга Мирясова, оргсекретарь профсоюза «Учитель». Хочу спросить Андрея Рудая, учителя из Нижегородской области. Андрей, а вы как считаете, что самое вредное, что самое такое, не знаю, для вас актуально неприятное из тех реформ или нововведений, или наоборот, возвратов, которые сейчас есть в образовательной политике?
Знаете, тут вообще очень сложно выбрать что-то конкретное одно. И упомянутая школьная форма очень неоднозначная. И нормы ГТО, и много-много тысяч мелочей, которые сейчас внедряются в образование, конечно, не ведут к его реальному улучшению. Ну, вот даже те же самые нормы ГТО, которые я сейчас упомянул. Если раньше было понятно, что готовка к труду и обороне – это было другое государство, другая идеология, другая экономика, то сейчас возникает автоматический вопрос – готовка к труду на кого? И готов к обороне чего?
Трубы. Готов трубу оборонять.
И, соответственно, от этого мы уже совершенно иной смысл вкладываем в это нововведение. Совершенно не такой, какой он был в Советском Союзе.
Ну, я так понимаю, что у вас тоже были какие-то и акции, и объединения. Это было все связано как раз с бюджетом школы, да? Ну, я имею в виду общей школы, департаментом.
Да, но дело в том, что акций как таковых не было. Единственное, что было, это выдвижение требований, потому что, ну, вы понимаете, нельзя же начинать там, выходить на улицу, предварительно не получив отказ. Тут есть некий алгоритм. Естественно, если в течение вот этого месяца нам не дадут внятных разумительных ответов на наши вопросы, то начнется уже общегородская кампания, которую мы, собственно, пригрозили и управлению образования, и, в общем-то, администрациям школ. И в рамках нее все уже будет как надо. Сейчас пока ждем, собираемся силами.
Спасибо, да. Ну что, Леонид Перлов, да, вам слово. Хочу спросить вас, мы с вами так время от времени встречаемся вот на обсуждении. Что-то изменилось вот за протекший период, я не знаю, там за полгода, за год вот этот вот?
Принципиально, на мой взгляд, нет. Но я прежде всего хотел бы ответить на незаданный мне, но заданный коллеге из Дзержинского вопрос, что, на мой взгляд, наиболее вредоносно. Золотой кол оперировал теми номинациями, которые на него были представлены. Так вот, если бы спросили мое личное мнение, я бы сказал, что наиболее вредоносно для системы образования в целом, и для школьного в частности, это включение, согласно новому закону об образовании, образования в число сервисных сфер. Превращение системы образования в отрасль сферы услуг.
Ну, может быть, это просто такая, так условно говоря, номинация.
Нет,
может быть, это не меняет содержание.
Это меняет, очень сильно меняет.
Это очень принципиальный вопрос по ряду причин. Во-первых, при представлении любой услуги действует принцип: заказчик этой услуги всегда прав. Он либо удовлетворен услугой, либо нет. В нашем случае заказчик – это государство и родители. Следовательно, я как человек, занимающийся, собственно, непосредственно образованием, всегда не прав. Если что-то не понравилось в моих действиях со стороны заказчика, ну, значит, я не прав. Не потому, что я сделал что-то неправильно, а потому, что я исполнитель, а он заказчик. И еще один, на мой взгляд, очень принципиальный момент. Не изменилось к лучшему. Я бы сказал, изменилось к лучшему, потому что вот эта вот ситуация с превращением школы в аналог предприятия сферы услуг, парикмахерская, комбинат бытового обслуживания, магазин розничной торговли, воспринят обществом. Против этого общество не возразило. Ему, обществу, это удобно. И вот это самое страшное, потому что до тех пор, пока общество воспринимает это именно так, что мне, школьному учителю, что моим коллегам, вузовским преподавателям, рассчитывать на принципиальные изменения к лучшему не приходится. Обществу удобна именно такая позиция.
Ну, значит ли это, что люди начали понимать, чего они, в конце концов, хотят от образования? Может быть, у родителей есть представление? Я знаю, что ток образовательный вот этот вот у всех разный, представление у детей, у родителей, учителей, у преподавателей вузов, не сходится цель в основном.
Понимаете, я бы привел такой пример. Вот многие коллеги из многих вузов жалуются на такую вещь. Вот студент-платник. И он говорит, а чего вы от меня требуете?
Я
деньги уплатил. Я еще и учиться должен? Вот как бы наиболее, может быть, яркий пример отношения к образованию как к услуге.
Надо сказать, что в школе ситуация все чаще проявляется.
Я, слава богу, работал в хороших вузах и с таким не сталкивался.
Но есть и другая сторона. Когда человек платит деньги, он понимает, что он за собственные деньги учится, поэтому ему надо учиться.
Если бы при этом еще предъявлялись требования именно к качеству
образования. Тамара, много лет назад, в начале 90-х, ну, будучи школьным учителем, я вынужден был работать в трех школах одновременно, в том числе одной из них частной. Это была, в общем, по тем временам одна из первых и дорогих достаточно для родителей частных школ. Там был соответствующий контингент. Ну, все помнят эпоху малиновых пиджаков, значит, фасона свиноматка. Вот там были и такие дети. Дети, вернее, таких членов общества. У меня был двоечник, мальчишка-девятиклассник, совершенно непробиваемый. Ему просто было не надо. Абсолютно. Вот папа его в эту школу привозит на соответствующей машине. И в какой-то момент папе стало интересно, почему, собственно, одни двойки-то он заплатил, причем по тем временам большие деньги. Он пришел в школу. Мы побеседовали с этим папой на соответствующем языке. До папы дошло. И вот его последующий разговор с сыном, ну, я перевожу на русский язык, потому что он был, так сказать, несколько на ином языке, заключался в следующем. Папа сказал сыну, ты что думаешь, я тебе дарю эти деньги, я в тебя вкладываю. Ты их бросаешь на ветер, мы так не договаривались.
Ну, это да, это такой подход,
дошло.
И мне
очень,
кажется, что...
Очень разумный папа.
Очень разумный папа оказался,
и мне несмотря кажется, что
на свой малиновый пиджак.
Да, что к сегодняшнему дню как раз это все благополучно поняли, что и нет уже возможности так легко поступать на бюджет, во всяком случае на гуманитарное отделение, потому что там бюджет совсем скукожился. И, да, и люди, они платят за свое образование, и, наверное, они все-таки хотят учиться. Вот я хочу Илью спросить, если можно, я к вам приходит.
Конечно.
Готовы люди учиться, раз они уже к вам пришли?
Не просто готовы. Я абсолютно согласен с коллегой. Замечательный совершенно пример. У нас очень многие наши студенты понимают, что образование – это вложение. И в этом смысле мы, наверное, счастливое исключение из правил. Потому что...
Но отношение как раз такое, что раз это вложение, значит, вы должны предоставить
здесь
продукцию.
Здесь не совсем так. Дело в том, что... Ну, я не берусь говорить за другие структуры, но Институт психологии Выгодского, он как раз делает максимум для того, чтобы обеспечить качественное образование. Это один из наших принципиальных, я бы так сказал, приоритетов. Мы, собственно, весь сыр-бор-то из-за этого. Потому что мы не можем сокращать там базу практик, еще какие-то вещи. И, по счастью, наши студенты очень хорошо это понимают. Контакт внутренний у педагогов и у студентов достаточно высокий. К слову сказать, вот про все, что сейчас говорилось. Лично я отнюдь не сторонник решения подобных всех конфликтов какими-то агрессивными там мерами. И когда есть возможность договориться, всегда надо договариваться. Другой вопрос, что это должны быть обоюдные договоренности, ну, и свое слово надо держать.
Лен, ну как приходят к миру? Вы пришли, значит, через переговоры и участие прессы. Вот там человеку в Дзержинске пришел участковый,
ситуации бывают разные.
Да, в Иванове понадобилось вмешательство суда и плюс еще профсоюз.
Я понимаю. Я немножко о другом хочу сказать.
Но мир наступит, в конце концов, я надеюсь.
Безусловно. Бывают ситуации, и я точно совершенно могу сказать, что есть ситуация, когда если нас совсем прижать к стенке, но очевидно совершенно, что не может все это давление быть бесконечным. Конечным, оно все взорвется. И сейчас, несмотря на то, что ситуация, да, разрешилась, у нас есть огромное количество вопросов, которые требуют достаточно оперативного решения. Я не поручусь, если сейчас ситуация не нормализуется на всех уровнях, что эта картина не может продолжиться, условно говоря. Да?
Или вспыхнет что-то другое.
Или не вспыхнет что-то другое. Хотя, еще раз говорю, мы делаем максимум для того, чтобы удержать эту ситуацию под контролем. Почему я сказал, что договариваться надо честно, на обоюдных условиях, если уж, извините, господа, мы свое слово держим, и мы максимум вкладываем в эту ситуацию обеспечение качественного образования, давайте будем работать на паритетных началах. Пусть тогда и администрация держит данное педагогам слово.
Илья, но вы, преподаватели, отвечаете за себя. За администрацией стоит там бюджет, там, Минфин и так далее.
Не согласен я с этой точкой зрения. Мы, преподаватели, неважно, вузы или школы, не за себя отвечаем. Мы отвечаем за результат работы.
За тот продукт, который мы производим, конечно.
Интеллектуальный уровень наших детей, наших учеников, студентов, школьников.
Я к тому, что круг обязанностей ваш известен, а вот то, что там, оно зависит не только от ректора. И не всегда от Министерства образования.
Сегодня Ефим Иосифович Пивовар совершенно справедливо сказал, что администрация представляет прежде всего две категории – студентов и преподавателей. Следовательно, основная задача обеспечить адекватность, скажем, отношения и к тем, и к другим. Я все понимаю, у администрации огромное количество своих головных болей. Безусловно, взаимоотношения с министерством, со всем остальным. Но министерство-то тоже делает, вообще-то говоря, уж так, справедливости ради, достаточно для того, чтобы вуз мог полноценно функционировать. В этой-то ситуации у нас нет претензий к министерству никаких.
К министерству
возможно,
нет.
Оно есть у вашего руководства.
А вот это уже, простите, вопрос к руководству.
Тут я как раз опять-таки вернусь к акции, которая прошла неделю назад, и там как раз было про бюджет, что бюджет вообще-то сокращается.
Да. Что, это, во всяком случае, это уже другая история. Я понимаю.
Да, но здесь же надо
тоже нас касается.
Безусловно, она нас касается, но тогда давайте будем говорить о другой вещи, коллеги. Мы понимаем, у университета существует бюджетная проблема. Допустим, сделайте, пожалуйста, максимально прозрачную ситуацию, чтобы все понимали, как и каким образом формируется бюджет университета и как он распределяется. И тогда к вам, к администрации, вообще никаких претензий не будет.
Собственно, нам немного надо.
Мы готовы идти навстречу университету
всячески, нам врать,
конечно.
Не надо нас держать за идиотов,
да?
Объясните нам, что происходит, мы взрослые и, в общем, образованные,
конечно,
люди, мы поймем. И весьма возможно.
И больше того, мы готовы поддерживать университет в любой сложной ситуации, при условии, что университет идет нам навстречу, а не отстаивает какие-то свои собственные
как
интересы.
И школа, или, скажем, департамент образования.
Ну, что ж, будем надеяться, что времена все-таки такие не наступят, когда придется преподавателям сокращать свои вполне резонные требования по правам. Я хочу напомнить, что это было классное сейчас «Свободы» в московской студии. Оргсекретарь Ольга Мирясова, профсоюз учителя, педагоги Леонид Перлов и по телефону Андрей Рудой из города Дзержинска, сопредседатель профсоюза «Университетская солидарность» Павел Кудюкин, по скайпу из Иваново Светлана Нилова и заместитель директора Института психологии РГГУ Илья Слободчаков. Вела программу Тамара Лиленкова.
Свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. В видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Значит для вас свободная Россия?
В первую очередь это честные независимые выборы, возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нету абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 780, 13 720, 17 530 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.